14. И вот однажды случилось так, что почему-то проспал я свой положенный срок. А проснувшись, остался лежать, как лежал, глядя напротив в окно на ровный белый свет зимнего дня и чувствуя редкое спокойствие, редкую трезвость ума и души и какую-то малость простоту всего окружающего. Я долго лежал так, чувствуя, как легка ко мне комната, насколько она меньше меня, ничем и никак не связана со мной. Потом встал, умылся и оделся, привычно покрестился на образок, висевший над изголовьем моей дешевенькой железной кровати, тот самый, что, как это ни удивительно, и теперь висит в моей спальне. Темно-оливковая, гладкая, окаменевшая от времени дощечка в серебряном грубом окладе, означающим своими выпуклостями трех сидящих за трапезой Авраама ангелов, восточно-дикие, запеченные лики которых коричнево глядят из его округлых дыр, наследие рода моей матери, ее благословение мне на жизненный путь, на исход в мир из того подобия иночества, которым было мое детство, отрочество, время первых юных лет, вся та глухая, сокровенная пора моего земного существования, что кажется мне теперь совсем особой порой его, заповедной, сказочной, давностью времени, преображенной как бы в некое отдельное, даже мне самому чужое бытие. Покрестившись на образок, я пошел за покупкой, которую выдумал лежа. По дороге вспомнил сон, который видел в эту ночь. Была масленица, я опять жил у Ростовцевых. Сидел с отцом в цирке, глядел на арену, на которую бежало целое маленькое стадо черных пони, целых 6 штук. Они были нарядно подседланы маленькими медными сиделками с бубенчиками и очень круто взнузданы. Красные бархатные поводья уздечек были так натянуты к сиделкам, что они в дугу гнули толстые короткие шеи, на которых черной щеткой торчали коротко подстриженные гривки, а из челок торчали у них красные султаны. Они бежали дружно, ровным рядом, мелкой рысцой, звеня бубенчиками, зло упрямо согнув черные головы, все масть в масть, рост в рост, все одинаково бокастые, коротконогие, и, выбежав, вдруг уперлись, грызя удила и тряся султанами. Директор во фраке долго вскрикивал, долго стрелял бичом, пока, наконец, заставил их упасть на колени и закланяться публике, после чего вдруг раскакавшая обрадованным галопом музыка быстро понесла. Погнала их вереницу вдоль круга арены, точно преследуя. Я сходил в пищебумажный магазин, купил толстую тетрадь в черной клеенке, возвратясь, стал пить чай, думая, да, довольно, буду только читать, да иногда без всяких притязаний кое-что вкратце записывать, всякие мысли, чувства, наблюдения. И, обмакнув перо, старательно и четко вывел: Алексей Арсеньев, записи. Потом долго сидел, думая, чтобы записать, накурил всю комнату, но не мучился, был только грустен и тих. Наконец стал записывать. В редакцию заходил известный толстовец, князь Н., просил напечатать его отчет по сбору и расходам на тульских голодающих. Небольшой, довольно полный. Какие-то мягкие, вроде кавказских сапоги, каракулевая шапка, пальто с каракулевым воротником. Все старое, вытертое, но дорогое и чистое. Мягкая серая блуза, подпоясанная ремешком, под которым круглился живот, и золотое пенсне. Держался очень скромно, но мне было очень неприятно его благообразное, холеное, молочное лицо и холодные глаза. Я сразу его возненавидел. Я, конечно, не толстовец, но все-таки я совсем не то, что думают все. Я хочу, чтобы жизнь, люди были прекрасны, вызывали любовь, радость, и ненавижу только то, что мешает этому. Недавно я шел вверх по Болховской, и была такая картина. Закат, морозит, расчищается западное небо. И оттуда, из этого зеленого, прозрачного и холодного неба, озаряет весь город светлый вечерний свет, непонятную тоску которого невозможно выразить. А на тротуаре стоит оборванный, синий от холода, старик-шарманщик и оглашает этот морозный вечер звуками своей дряхлой шарманки, ее флейтовыми свистами, переливами, хрипами и вырывающейся из этих свистовых хрипов романтической мелодией, какой-то дальней, чужеземной, старинной, которая тоже мучит душу какими-то мечтами и сожалениями о чем-то. Я везде испытываю тоску или страх. У меня до сих пор стоит перед глазами то, что я видел недели две тому назад. Это было тоже вечером, только темным и пасмурным. Я случайно зашел в одну небольшую церковь, увидал огоньки, которые горели в темноте возле амвона, очень низко от полу. Подошел и замер. Три восковых свечки, прилепленные к изголовью детского гробика, печально и слабо освещали этот розовый с бумажными кружевами краями гробик. И смутно крутолобого ребенка, лежавшего в нем. Совсем было бы похоже, что он спит, если бы не что-то фарфоровое в личике, что-то сиреневое в выпуклых закрытых веках и в треугольнике ротика. Если бы не та бесконечно спокойная вечная отчужденность от всего в мире, с которой он лежал. Я написал и напечатал два рассказа, но в них все фальшиво и неприятно. Один о голодающих мужиках, которых я не видел и, в сущности, не жалею. Другой на пошлую тему о помещичьем разорении и тоже с выдумкой, между тем, как мне хотелось написать только про громадный серебристый тополь, который растет перед домом бедного помещика Р. И еще про неподвижное чучело ястреба, которая стоит у него в кабинете на шкафе и вечно-вечно смотрит вниз блестящим глазом из желтого стекла, раскинув пестро-коричневые крылья. Если писать о разорении, то я хотел бы выразить только его поэтичность. Бедные поля, бедные остатки какой-нибудь усадьбы, сада, дворни, лошадей, охотничьих собак, старики и старухи, то есть старые господа, которые ютятся в задних комнатах, уступив передние молодым. Все это грустно, трогательно. И еще сказать, каковы эти молодые господа? Они неучи, бездельники, нищие, все еще думающие, что они голубая кровь, единственное высшее, благородное сословие. Дворянские картузы, косоворотки, шаровары, сапоги. Когда собираются, сейчас выпивка, курение, хвастовство. Водку пьют из старинных бокалов для шампанского, с хохотом заряжают холостыми зарядами ружья и стреляют в зажженные свечи, тушат их выстрелами. Некто П. из таких молодых господ совсем переселился из разоренной усадьбы на свою водяную мельницу, которая, конечно, давно не работает. Живет там в избе с любовницей-бабой, у которой какой-то едва заметный нос. Спит с ней на нарах, на соломе или в саду, то есть под яблонкой возле избы. На суке яблоньки висит кусочек разбитого зеркала, в котором отражаются белые облака. Со скуки сидит и все бросает камнями в мужицких уток, плавающих в затоне возле мельницы. И от каждого камня утки все сразу, всей стаей, с криком и страшным шумом, кидаются по воде. Наш бывший дворовый, слепой старик Герасим, ходил, как все слепые, приподняв лицо и как бы прислушиваясь, по наитию щупая палкой дорогу. Он жил в избушке на краю деревни, бобылем, только с перепелом, который сидел в глубиной клетки и все бился в ней, подпрыгивая в крышку из холстины. Облысел, ударяясь в нее изо дня в день. Каждую летнюю зарю Герасим, несмотря на слепоту, ходил в поля ловить перепелов, наслаждаться их перекличкой, разносимой по полям теплым ветром, дующим в слепое лицо. Он говорил, что нет ничего на свете милей замирания сердца в те минуты, когда перепел, все ближе подходя к сети, через известные промежутки времени, бьет все горячее, все громче и все страшнее для ловца. Вот был истинный бескорыстный поэт. 15. Идти завтракать в редакцию не хотелось. Я пошел в трактир на Московской. Там выпил несколько рюмок водки, закусывая селедкой. Ее распластанная головка лежала на тарелке, я глядел и думал, это тоже надо записать, у селедки перламутровые щеки. Потом ел селянку на сковородке. Народу было немало, пахло блинами и жареными снетками. В низкой зале было чадно. Белые половые бегали, танцуя, выгибая спины и откидывая назад затылки. Хозяин, во всем являвший собой образец, тоже русского духа, внимательно косил за каждым из них глазами, картинно стоя за стойкой, играя давно усвоенную роль строгости и благочестия. Между столиками, занятыми мещанами, тихо ходили в грубых башмаках с ушками и тихо кланялись низенькие черные монашенки, похожие на галок, протягивали черные книжечки с галлонным серебром крестом на переплете, и мещане, хмурясь, выбирали из кошельков, какие похуже копейки. Все это было как бы продолжением моего сна. Я, слегка хмелея от водки, селянки и воспоминаний детства, чувствовал близость слез. Воротясь домой, Леха заснул. С грустью и раскаянием, в чем-то очнувшись в сумерки, посмотрелся, причесываясь в зеркало, с неудовольствием заметил излишнюю артистичность своих длинных волос и пошел в парикмахерскую. В парикмахерской сидел под белым балахоном кто-то низкорослый, с голым черепом, с торчащими ушами, не топырь, которому парикмахер удивительно густо и пышно намыливал верхнюю губу и щеки. Ловко сняв всю эту млечность бритвой, парикмахер опять немножко взмылил и опять снял, на этот раз из-под низу, небрежными короткими толчками. И не топырь раскорякой привстал, потянул за собой балахон, наклонился, багрово покраснел и стал одной рукой придерживать его на груди, другой умываться. «Спрыснуть прикажете?» — спросил парикмахер. «Вали!» — сказал нетопырь. И парикмахер зашипел душистым пульверизатором, легонько похлопал по мокрым щекам нетопыря салфеткой. «Пожалуйтесь!» — сказал он четко, раскидывая балахон. И нетопырь встал и оказался довольно страшен. Череп ушастый, большое, лицо худое и широкое, красносафьянное. Глаза после бритья младенчески блестящие, дыра рта черная, а сам низок, плечист, туловище короткое, паучиное, ноги тонкие, по-татарски кривые. Сунув парикмахеру на чай, он надел отличное черное пальто и котелок, курил сигару и вышел. Парикмахер обратился ко мне. «Знаете, кто это?» «Первейший богач, купец Ермаков. Знаете, сколько он всегда дает на чай?» «Вот-с!» Он раскрыл ладонь и, весело смеясь, показал ровно 2 копейки. Потом я, по своему обыкновению, пошел бродить по улицам, увидев церковный двор, вошел в него, вошел в церковь, уже образовалась от одиночества, от грусти, привычка к церквам. Там было тепло и грустно-празднично от блеска свечей, жарко горевших целыми пучками на высоких подсвечниках вокруг налоя. На налое лежал медный крест с фальшивыми рубинами. Перед ним стояли священнослужители и умиленно пели «Кресту твоему поклоняемся, владыка!». В сумраке возле входа стоял большой старик в длинной чуйке и кожаных калошах, грубый и крепкий, как старая лошадь, сурово в назидание кому-то гудел, подпевая. А в толпе возле налоя стоял странник, тепло освещенный спереди золотым восковым светом. Он был пещерно худ. Склоненного лица его, иконописно тонкого и темного, почти не видно было за прядями длинных темных волос, первобытно иноческий и женский висевших вдоль щек. В левой руке он твердо держал высокий деревянный посох, за долгие годы натертый до блеску. За плечами у него был черный кожаный мешок. Он стоял одиноко, неподвижно, отрешенно от всех. Я глядел, и опять слезы навертывались мне на глаза. От неудержимо поднимавшегося в груди сладкого и скорбного чувства Родины, России, всей ее темной древности. Кто-то сзади, снизу, легонько постучал мне по плечу свечкой. Я обернулся. За мной гнулась старушка в солопчике и большой шали с одним добрым торчащим зубом. «Кресту, батюшка!» Я с радостной покорностью взял свечку из ее холодной мертвой ручки с синеватыми ноготками, шагнул к слепящему подсвечнику, неловко и стыдясь за свою неловкость, кое-как пристроил свечку к прочим и вдруг подумал: уеду. И, отступив и поклонившись, скоро и осторожно пошел в сумрак к выходу, оставляя за собой милый и уютный свет и тепло церкви. На паперти встретила меня неприветливая темнота, ветер, гудевший где-то наверху. «Еду», — сказал я себе, надевая шапку, решив ехать в Смоленск. Почему в Смоленск? В мечтах были брянские, брынские леса, брынские разбойники. В каком-то переулке я зашел в кабак. В кабаке за одним столиком кричал, роняя голову, притворяясь пьяным, играя излюбленное русское умиление над своей погибелью, какой-то гадкий малый. Я ошибкою роковой как-то в каторгу попал. На него брезгливо смотрел из-за другого столика кто-то с черными редкими усиками, с закинутой назад головой. Судя по длине шеи, по острому крупному и подвижному кадыку, игравшему под тонкой кожей горла, вор. Возле стойки покачивалась длинная хмельная женщина в жидком, прилипшем к тощим ногам платье. Видимо, прачка. Она, доказывая сидельцу подлость кого-то, била по стойке стекловидными блестящими, тонкими, со стиранными пальцами. Граненый стаканчик с водкой стоял перед ней. Она порой брала его, держала и все не пила, опять ставила и опять говорила, стуча пальцами. Я хотел выпить пиво, но прелый воздух в кабаке был слишком вонюч, лампочка горела слишком убого, с подоконников маленьких замерших окон, с тряпок, гнивших там, текло. У Авиловой, к несчастью, сидели в столовой гости. «А, — сказала она, — наш милый поэт, вы не знакомы?» Я поздоровался с ней, откланялся гостям. Рядом с Авиловой сидел старый морщинистый господин с подстриженными усами, выкрашенными в коричневую краску, с коричневой накладкой на темени в белом шелковом жилете, в черной визитке. Быстро встав, он ответил мне чрезвычайно вежливым поклоном, с гибкостью, удивительной для его возраста. Борты визитки были у него обшиты черной тесьмой, что мне всегда очень нравилось, вызывало зависть и мечту о такой визитке. Середину стола занимала безумолку и очень умело говорившая дама, подавшая мне точно тюленью ласту крепко налитую ручку, на глинцевитой подушечке которой были видны зубчатые полоски, оставшиеся от швов перчатки. Она говорила ловко, поспешно, несколько задыхаясь. Она была совсем без шеи, довольно толста, особенно сзади, возле подмышек. Каменно-круглая и твердая в талии, стянутой корсетом. На плечах у нее лежал дымчатый мех, запах которого, смешанный с запахом сладких духов, шерстяного платья и теплого тела, был очень душен. В 10 часов гости поднялись, налюбезничали и ушли. Авилова засмеялась. «Ох, наконец-то!» — сказала она. «Пойдем посидим у меня, здесь надо открыть форточку». «Но, дорогой мой, что вы какой-то...» С ласковой укоризной сказала она, протягивая мне обе руки. Я сжал их и ответил: «Я завтра уезжаю». Она взглянула испуганно: «Куда?» «В Смоленск». «Зачем?» «Как-то не могу больше так жить». «А в Смоленске что?» «Но давайте сядем, я ничего не понимаю». Мы сели на диван, покрытый летним чехлом из полосатого тика. «Вот видите этот тик?» — сказал я. «Вагонный. Я даже этого тика не могу видеть спокойно. Тянет ехать». Она уселась поглубже. Ноги ее легли передо мной. «Но почему в Смоленск?» — спросила она, глядя на меня недоумевающими глазами. «Потом в Витебск, в Полоцк. Зачем?» «Не знаю. Прежде всего, очень нравятся слова «Смоленск», «Витебск», «Полоцк». Нет, без шуток. Я не шучу. Разве вы не знаете, как хороши некоторые слова? Смоленск вечно горел в старину. Вечно его осаждали. Я даже что-то родственное чувствую к нему. Там когда-то при каком-то страшном пожаре погорели какие-то древние грамоты нашего рода, отчего мы лишились каких-то больших наследных прав и родовых привилегий. Час от часу не легче. Вы очень тоскуете? Она вам не пишет?» «Нет». «Но не в этом дело. Вся эта орловская жизнь не по мне. Знает олень, кочующий пастбища свои. И литературные дела совсем никуда. Сижу все утро, и в голове такой вздор, точно я сумасшедший. А чем живу? Вот есть у нас в Батурине дочь лавочника. Уже потеряла надежду выйти замуж, и потому живет только острой и злой наблюдательностью. Так и я живу». «Какой еще ребенок?» — сказала она ласково и пригладила мне волосы. «Быстро развиваются только низшие организмы», — ответил я. «А потом, кто не ребенок? Вот я раз ехал в Орел, со мной сидел член Елецкого окружного суда. Почтенный, серьезный человек, похожий на пикового короля. Долго сидел, читал «Новое время». Потом встал, вышел и пропал. Я даже обеспокоился, тоже вышел и отворил дверь в сени. За грохотом поезда он не слыхал и не видал меня. И что же мне представилось? Он залихватски плясал. Выделывал ногами самые отчаянные штуки Влад колесом. Она подняла на меня глаза, вдруг тихо, многозначительно спросила: «Хотите, поедем в Москву?» Что-то жуткое содрогнулось во мне. Я покраснел, забормотал, отказываясь, благодарности. До сих пор вспоминаю эту минуту с болью большой потери.